Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня синоптики обещают днем до плюс 26, дождь и грозу. В Санкт-Петербурге плюс 22, ясно, без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 июля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. В нескольких российских городах прошли акции памяти погибшей правозащитницы Натальи Стемировой. Российские спецслужбы получают неограниченный доступ к письмам и посылкам россиян. А также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Я также напомню, что одна из главных тем нашей программы – дети и телевидение, кино. Мы спрашиваем вас, какие телепрограммы и фильмы вы бы запретили смотреть своим детям. Звоните нам в середине часа в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылать сообщение вы можете на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Итак, сегодня в Москве пройдет заседание Госсовета по вопросу молодежной политики, а на неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Согласно проекту закона, российские телеканалы не должны будут транслировать с 7 утра до 11 вечера информацию, которая содержит нецензурную брань, побуждает к употреблению наркотиков, алкоголя, курению, обосновывает или оправдывает допустимость насилия. Некоторые эксперты называют законопроект скрытой формой цензуры. В эфире «Радио Свобода» президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савинков.
Этот закон не был обсужден, скажем, с общественностью полноценным образом. Дело в том, что все упирается в то, кто будет определять, какой фильм содержит, а какой не содержит что-то вредное. По опыту с законом аналогичным о порнографии это вырождается в нечто лицемерное, потому что это должна решать комиссия людей, искусствоведов, детских психологов, детских психиатров, пользующихся совершенно безукоризненной репутацией в обществе. Дети таким образом будут оказываться перед лицом реальной жестокости в обществе совершенно беззащитными. Когда возникает вопрос об опасности, мы всегда имеем два пути. Вот такой путь простого запрета всего и вся и путь десенсибилизации, реального соприкосновения с трезвым изображением действительности. И это помогает не испытать шок, когда это видишь в жизни. И очень характерно, что сейчас, когда уровень жестокости в обществе зашкаливает, речь идет о том, чтобы даже это ни в каком виде не демонстрировать.
Это мнение Юрия Савинкова, президента Независимой психиатрической ассоциации России. Ну а наш корреспондент Липецки Светлана Загребнева обратилась на улицах города к прохожим с просьбой назвать телепрограммы и фильмы, которые они запретили бы смотреть своим детям.
На мой взгляд, есть одно хорошее правило. Никогда не делайте того, за что бы вам было стыдно перед вашими родителями. Так вот, мне стыдно, если я вдруг попадаю на «Дом-2». Передача вот явно пошлая, лишена даже какого-либо намека на смысл. При этом ее можно увидеть в трансляции регулярно, раза два-три. При этом вот какие-то детские фильмы, которые действительно чему-то учат, их ни ребенок, ни работающий человек никогда не посмотрит, потому что они идут настолько поздно ночью, надо бы как-то поменять «Дом-2» и популярные передачи детские фильмы местами.
Я вообще против телевидения для детей в целом, потому что негативно на зрение влияет то же самое, как и компьютер. Но если мой ребенок и смотрит телевизор, то это специализированные детские каналы, такие как «Теленяня», обучающие, познавательные, где можно иностранный язык учить. Либо это каналы с мультиками, то есть тоже мультики добрые, без всяких там, без крови. Что касается программ, я считаю, что детям нельзя смотреть фильмы, которые рассчитаны на взрослого человека, то есть фильмы, содержащие сцены насилия. Что касается передач ЧП, вот такие, которые на НТВ идут, про всякие разные тоже убийства, насилие, смерти.
Все программы, потому что то, что я сейчас вижу по телевизору, я бы не пожелал смотреть маленьким детям, тем более своему ребенку. Везде пропаганда насилия, наркотиков, про курение алкоголя я уже вообще не говорю, это в порядке вещей у нас. Плюс порнография, не то, что после 12, а раньше «Спокойной ночи» малыши начинаются по некоторым каналам. Так что я, пожалуй, первым делом, что сделаю, когда у меня родится ребенок, это выброшу телевизор.
Вот у меня дома показывает 16 каналов, но я бы своему ребенку безбоязненно позволила бы смотреть, пожалуй, только спортивный канал, потому что все остальное – это, извините, скандалы, интриги, расследования. Везде кровь, везде слезы. Ребенка к такому телевизору подпускать нет ни малейшего желания.
Однозначно «Дом-2», потому что эта передача навязывает отвратительную, аморальную модель поведения. Я вообще считаю, что все антинравственное, что есть не только в человеческом поведении, но и на телевидении вообще, в принципе, собрано в этой передаче.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, какие фильмы и телепрограммы вы бы запретили смотреть своим детям. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
В четверг в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и некоторых других российских городах прошли пикеты памяти погибшей правозащитницы Натальи Стемировой. Накануне в Чечне прошли похороны Натальи. Церемония прощания состоялась в Грозном. В ней участвовали сотни человек, правозащитники и местные жители, которым она помогала в поиске похищенных родственников. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Стемирова была похищена в среду утром в Грозном, а через 9 часов найдена убитой недалеко от Назрани. Главная версия – следствие, профессиональная деятельность. Наталья Стемирова занималась расследованием преступлений, связанных с применением пыток, внесудебными казнями, похищениями людей. Акция памяти в Москве была организована правозащитным центром «Мемориал», комитетом антивоенных действий и движением «Солидарность». На ней побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Традиционный пикет против нарушения прав человека на Северном Кавказе, который проводится каждый четверг в Новопушкинском сквере столицы, был посвящен памяти убитой в среду правозащитницы Натальи Эстемировой. Он собрал под палящим солнцем примерно 60-70 человек. Плакаты «Пусть сдохнут все имперские мечты», «Война на Кавказе – преступление против человечества», «Но когда прекратятся политические убийства журналистов и правозащитников?» и в руках у людей фотографии Натальи Эстемировой. У микрофона «Радио Свобода» участники пикета и граждане, пришедшие почтить память погибшей. Один из организаторов пикета, лидер комитета антивоенных действий Михаил Кригер, потрясен и обескуражен.
Мы, конечно, потрясены этим убийством. Его такой, ну, если хотите, циничной открытостью. Он настолько это обескураживает, что, в общем-то, и слов-то нет. Мне казалось, вот до, по крайней мере, смерти Анны Политковской, мне казалось, что есть несколько людей, которых вот, ну, никто не посмеет, так сказать, тронуть. Да? Сейчас выясняется, что вот все под этой опасностью ходят. Я считал Наталью Эстемирову чеченской Политковской. Очень тяжело это все переживать.
Держите фотографию вот убитой Натальи, да?
Да, убитая Наталья, еще одна жертва. Вот считаю, это вот просто безобразие, возмутительно. Жертва путинского режима. Убивает одного за другим правозащитников.
Говорят, Путин, Кадыров там. Может быть, они совершенно и ни при чем. Может,
мне кажется, если не было их у власти, мне кажется, не было бы таких убийств. Вы за 8 лет сколько убийств? Сколько уже убили? Его убили даже в машине милиционеры. Убили Политковскую, потому что она занималась такими делами.
Какая выгода ему этим заниматься, если все будут о нем, на него думать, понимаете?
Как какая выгода, если о Кадырове говорят плохо, если там зажимается свобода слова, если там люди пропадают. И вот журналистка Наталья, она говорила всю правду. И поэтому ее убили за правду. Безобразие, что творится в России.
Убивают, когда войны нету. Разве это нормальное явление?
В центре Москвы убили двоих, но это вообще уже ни в какие рамки не входит.
Это вы Бабурова и Маркелова имеете в виду, да? Что-то будет меняться?
Что-то не чувствуется. Не знаю, если, может быть, Медведев задержится.
Ну как же может не взволновать, если убивают женщину?
Убивали, продолжают убивать журналистов и правозащитников. Что зависит от властей все-таки реально здесь?
Ну вряд ли власти это сильно заботит. И вряд ли они что-то будут делать. Вот извините, я не верю, что что-то это кого-то волнует. Того, кто там наверху. Я не думаю.
Пикет в память убитой в среду правозащитницы Натальи Эстемировой. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры президентов Азербайджана и Армении. Акции памяти убитой правозащитницы Натальи Истемировой прошли в ряде российских городов. Она была похоронена в четверг в своем родном селении в Чечне. По меньшей мере 9 человек погибли, десятки ранены в результате взрывов в отелях Ритц-Карлтон и Мариот в столице Индонезии Джакарте. Президент Киргизии Курманбек Бакиев опроверг информацию о том, что в его стране появится вторая российская военная база. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слышите в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В связи с изменениями в расписании программа «Время и мир» с этой недели меняет часы повторов. Повтор в 3 часа дня по московскому времени отменен. Основная тема сегодняшнего выпуска – «Солнце и ветер Сахары как конкуренты российскому газу в Европе». Аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 10 часов утра. А сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла расскажет о том, какие темы будут в наших дневных выпусках. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. И, пожалуй, начну с одной из важных тем сегодняшнего дня. Это то, что в Москве сегодня пройдут переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Серджа Саргсяна в рамках скачек на Кубок президента России. Вы уже об этом сегодня говорили, и в выпусках новостей мы также об этом говорим. Это уже шестая подобная встреча, и от нее ждут все-таки урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта или каких-то подвижек в этом направлении. Напомню, на саммите «Большой восьмерки» в Италии было принято совместное заявление президентов России, США и Франции, согласно которым эти страны представят Баку и Еревану обновленный вариант последних предложений по Нагорному Карабаху. Они, в частности, предполагают, что статус Нагорного Карабаха будет определен путем свободного волеизъявления. Однако Ильхам Алиев назвал главное условие, с которым его страна никогда не согласится, это независимость Нагорного Карабаха. Я думаю, что об истории этого конфликта мы сегодня расскажем немножко позже, во второй части вашей программы.
Да, во втором часе будет интервью мое с обозревателем радио «Свобода» Вадимом Дубновым, который считает, что на этой встрече в Москве вряд ли удастся добиться какого-либо прорыва. Ну, а также эксперты отмечают, что в последнее время, особенно после прошлогодней российско-грузинской войны, ситуация в этом регионе накаляется.
Ну, также сегодня корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов занимается этой темой, и сегодня в дневном и вечернем выпусках программы «Время свободы» мы узнаем мнение экспертов об этом конфликте. Мы также продолжаем следить за ситуацией вокруг чудовищного убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Я напомню, что накануне она была похоронена в своем родном селении в Гудермесском районе Чечни, в Грозном. В церемонии прощения участвовали сотни людей, правозащитники и местные жители, которым Истемирова помогала в поиске похищенных родственников. И сегодня судебный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова отправится на пресс-конференцию председателя Комитета по безопасности Государственной Думы России Владимира Васильева. Тема этой пресс-конференции – убийство Натальи Истемировой и другие громкие преступления против правозащитников, журналистов и политиков последнего времени. Вот что еще будет обсуждаться на этой пресс-конференции. Кто за этим стоит и кому выгодна дестабилизация ситуации на Северном Кавказе? Реакция Комитета по безопасности Государственной Думы России. Общая оценка и краткий анализ качества работы силовых структур и следственных органов Северного Кавказа, правовой аспект противодействия терроризму и законодательное обеспечение раскрытия тяжких преступлений на Северном Кавказе. Сегодня также корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова отправится в Общественную палату. Там пройдет специальное заседание членов Общественной палаты, посвященное дальнейшей судьбе работников черкизовского рынка. И также в наших следующих выпусках программы «Время свободы» узнаем мы более подробно об этой теме.
Да, тема важная, поскольку несколько тысяч человек в связи с закрытием черкизовского рынка потеряли работу и фактически средства к существованию. Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. А сейчас к еще одной из главных тем дня. Петербургские правозащитники выражают обеспокоенность приказом Министерства связи России, согласно которому с 21 июля со следующей недели все письма, посылки и бандероли будут проверяться представителями силовых структур. Подробности и комментарии в репортаже корреспондента «Свободы» Татьяны Вольцкой.
Приказ Министерства связи номер 65 от 19 мая 2009 года предоставляет право проверять письма по ссылке и бандероли граждан по запросу уполномоченных органов, а именно органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, внешней разведки, таможенников, работников Федеральной службы исполнения наказаний и госнаркоконтроля. Кроме того, спецслужбы должны иметь доступ в режиме онлайн по специальным каналам связи к электронным базам данных. На почте им должен быть обеспечен доступ ко всей заказной корреспонденции, переводам и к персональным данным, например, почтовым адресам граждан. Вообще-то Российская Конституция обеспечивает тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных переговоров и иных сообщений. Эта тайна может быть нарушена только по решению суда или специальным федеральным законом в совершенно определенных случаях, о чем в приказе нет ни слова. Говорит президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Для того, чтобы получить доступ к этой информации, должны обратиться в судебные органы, и суд, признав доводы заявителя убедительными, может предоставить такую возможность. И тогда это будет отступление от принципа, основанное на судебном решении. Но вот сейчас эта законодательная новелла интерпретируется средствами массовой информации таким образом, что с принятием вот этого нового положения вообще не потребуется судебное решение. Это, безусловно, отступление от общеевропейских принципов, шаг, демонстрирующий пренебрежение устоявшимися понятиями, которые обеспечивают защиту интересов отдельной личности.
Кроме того, Юрий Новолоцкий считает, что приказ приведет к массе злоупотреблений.
Если этому будет такая легкость, то многим, так сказать, захочется почитать. То это сразу повлечет всевозможные коррупционные наросты. Представители спецслужб будут торговать этим доступом к информации, к которой стремятся попасть многие. Это будет потрясающее безобразие. У нас, принимая какой-то закон, дальше его принятия не видят.
Стоит сказать, что петербургские почтовые работники пока с приказом Минсвязи не знакомы и выражают по этому поводу большое удивление, не желая верить, что такое возможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой – реформа здравоохранения США. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В то время как президент Обама пытается совершить, по сути, революцию в системе здравоохранения США, распространив медицинское страхование на всех американцев, все большее число опрошенных сомневаются и в состоятельности предложений президента, и в его способности осуществить их, рассказывает Ян Рунов.
Американцы пытаются понять, как всеобщее государственное медицинское страхование скажется на уровне индивидуального медицинского обслуживания и на их доходе, ведь речь идет о дополнительных налогах. Все эти страхи и сомнения отрицательно сказываются на рейтинге президента. За последний месяц его рейтинг упал, по данным CBS, на 6%, а по данным компании McClatchy на 7%. Вот что думает об этом политический обозреватель CBS Боб Шифер.
Я полагаю, экономика, экономика и еще раз экономика. Вот в чем причина падения популярности президента Обамы. Одна из самых интересных цифр последних опросов. 7 американцев из 10 не уверены, что не потеряют работу. В такой обстановке неуверенности в завтрашнем дне рейтинг президента не может удерживаться на высокой отметке. Но 57% американцев одобряют работу президента. Да, нельзя сказать, что он не популярен, но в результатах опросов отражается разочарование президентом. Его пакет экономического стимулирования, призванный улучшить положение в стране, пока не принес ожидаемых результатов. Жизнь американцев не стала легче. Отразится ли это на поддержке реформы здравоохранения? Думаю, отразится. Президенту трудно будет получить одобрение Конгресса до августовских каникул законодателей, как он рассчитывал. Ошибся президент и в первоначальных расчетах роста безработицы. Предполагалось, что безработица поднимется не выше 8-9%. Сейчас говорят о возможных 10-11, а то и выше. По мнению некоторых экспертов, заниженная оценка ситуации привела к тому, что и по поводу реформы здравоохранения полностью доверяют президенту всего 25% опрошенных. Белый дом и составляющие большинство в Конгрессе демократы планируют финансировать реформу здравоохранения за счет повышения налогов на наиболее обеспеченных. По предварительным расчетам, некоторые категории жителей Нью-Йорка, например, должны будут платить казне почти 60% своего дохода, а ведь именно эта категория предпринимателей инвестирует деньги в расширение бизнеса и создает новые рабочие места. Республиканцы в Конгрессе предупреждают, что увеличение налогов во время рецессии лишь ухудшит экономическое положение в стране. Об общем настроении американцев говорит тот факт, что сейчас всего 40% населения считают, Америка избрала верный путь для экономического возрождения.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг закончился крупнейший в истории страны процесс по делу об экономическом шпионаже. Иммигрант из Китая с 30-летним стажем работы на американских оборонных предприятиях был признан виновным в шпионаже, рассказывает Алан Давыдов.
В четверг Федеральный суд в Калифорнии признал бывшего инженера корпорации Boeing Донгфана Чанга виновным по 6 пунктам, связанным с экономическим шпионажем. В обвинительном заключении суда, которое заняло 31 страницу, говорится, что Чанг принес оказанное ему корпорации Boeing доверие в жертву интересам Китайской Народной Республики, которую он называет своей родиной. 73-летний специалист по расчету прочности обвиняется в том, что использовал свою 30-летнюю карьеру в компаниях Boeing и Rockwell International для хищения документов. Следователи нашли у него дома спрятанными 300 тысяч страниц секретной информации, включая сведения об американских космических челноках и системах топливозаправки ракет-носителей. Вложения корпорации Boeing в технологии, описываемые в этих документах, за последние 5 лет составили $50 миллионов. Обвинение установило, что Чанг начал заниматься экономическим шпионажем в пользу Китая в конце 70-х, через несколько лет после того, как получил американское гражданство и был принят на работу в Rockwell International. Федеральное бюро расследования заинтересовало деятельностью Чанга в 2006 году, идя по следу другого китайского шпиона Чай Мака. Прокомментировать китайский шпионаж в США как явление я попросил эксперта по вопросам безопасности, профессора университета штата Аризона Шелдона Саймона. Меня это не удивляет. Спецслужбы КНР регулярно на протяжении десятилетий используют этнических китайцев, включая носителей иностранного гражданства, в качестве шпионов. Привлекая их к этой деятельности, китайское правительство апеллирует прежде всего к их национальным чувствам. Эти люди работают на китайские спецслужбы не из-за веры в коммунистическую идею, а с целью помочь Китаю утвердиться в качестве великой державы. Китай ведет шпионскую деятельность не только в экономической, но и во многих других сферах, применяя самые различные формы и методы. Широкое распространение получил электронный перехват китайцами информации в большинстве стран мира, а также кибератаки в интернете. Уникален ли Китай как шпионская держава? В этом смысле самая сопоставимая страна – Россия. Китайские спецслужбы с первых лет существования КНР формировались по образу и подобию советских КГБ и ГРУ, впитали их методы и культуру. Несомненно, и сама российская разведка сегодня чрезвычайно активно работает в Соединенных Штатах. 1.5 года назад комиссия по анализу экономики и безопасности в сфере американо-китайских отношений при Конгрессе США выразила острую озабоченность беспрецедентной деятельностью китайских разведслужб на территории Соединенных Штатов. В своем докладе комиссия рекомендовала выделить китайский шпионаж в отдельный фактор риска для американских технологий.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы просим вас назвать телепрограммы и фильмы, которые вы запретили бы смотреть своим детям. Ответы на этот вопрос вы можете присылать также СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и присылать нам на сайт www.svobodanews.ru, вопрос расположен в правой колонке. Сейчас в Москве 8:30.
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Сарксян обсудят перспективы регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Это уже 6-я такая встреча. Число жертв взрывов в отелях «Ритц Карлтон» и «Мариотт» в столице Индонезии Джакарте достигло 9 человек, в десятке ранены. Сообщается, что среди пострадавших есть иностранные граждане. Президент Киргизии Курманбек Бакиев опроверг информацию о том, что в его стране появится вторая российская военная база. Талибы угрожают убить взятого ими в плен американского солдата. Они требуют прекращения операции войск США в 2 афганских провинциях. В Гондурасе сторонники свергнутого в июне президента Мануэля Силаи перекрыли крупное шоссе в столице страны, сообщает BBC. Демонстранты требуют восстановления президента в должности. На субботу назначены переговоры Мануэля Силаи с представителями временного правительства страны. Колумбия выдала Соединенным Штатам одного из лидеров ультралевой повстанческой группировки Революционной вооруженной силы Колумбии. Он обвиняется в связях с наркобизнесом. Совет министров Португалии одобрил отправку в 2010 году в Афганистан еще 170 военнослужащих, сообщает BBC. Они будут действовать в составе международных сил НАТО. Сейчас в Афганистане находится около 40 португальских военных. В Марселе на юге Франции в четверг рухнула сцена, возводимая для концерта поп-звезды Мадонны. Погиб один человек, 7 получили ранения.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, одна из главных тем нашей программы – дети и кино, и телевидение. Государственная Дума России приняла в первом чтении на этой неделе законопроект о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Авторы считают нужным исключить из сетки вещания информацию, которая включает в себя нецензурную брань, побуждает к употреблению наркотиков, алкоголя, курению, обосновывает или оправдывает возможность насилия. Этих программ и этих фильмов не должно быть, по мнению авторов законопроекта, в эфире с 7 утра до 23 часов. Как считают представители российских телеканалов, если закон будет принят в нынешнем виде, в указанное время из эфира можно будет исключить практически все фильмы, включая анимационные. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Законопроект призван регулировать содержание телевизионных программ, предназначенных для детей и молодежи на российском телевидении. Если документ будет одобрен, телеканалы потеряют часть аудитории, а вслед за ней существенную долю доходов от рекламы, считает руководитель пресс-службы телеканала РЕН-ТВ Антон Назаров.
В целом, концепцию любого законопроекта, которая связана с ограничением показа насилия и жестокости для аудитории, скажем так, младше 18 лет, мы поддерживаем. Но, к сожалению, данный законопроект содержит настолько неконкретные формулировки, что в данном случае можно говорить о злоупотреблениях, которые неизбежно возникнут после того, как закон, если он будет принят в этом виде, вступит в силу. И эти злоупотребления могут касаться двух основных моментов. Первый момент связан с тем, что под насилие и жестокость можно будет приписать достаточно широкий спектр проблем, которые традиционно освещает телевидение. Это касается не только фильмов, которых демонстрируют такие сцены, а без них демонстрировать эти фильмы странно, но и, скажем, информационно-аналитического и документального вещания, которое, естественно, не может обойтись без показа каких-то вещей, которые связаны с насущными проблемами. Таким образом, закон в нынешнем его виде может ограничить возможности независимых телекомпаний в части их объективного освещения действительности. Это первый момент. Второй момент связан с рекламой. В частности, законом, этим законопроектом предлагается регулирование также рекламной деятельности, которая сокращает возможность финансовую базу средств массовой информации, особенно независимых, то есть тех, которые и живут в основном доходы от рекламы.
О том, что содержание документа не доведено до общественности, и законопроект как-то быстро был вынесен на обсуждение депутатов Госдумы, говорит обозреватель «Радио Свободы» Анна Качкаева.
Мы с вами подробности пока не знаем, как именно трактуют законодатели, чего именно они хотят запретить, потому что, судя по информации, вредным программам вот пока относят все то, что содержит нецензурную брань, побуждает к употреблению наркотиков, алкоголя, курению, занятия азартными играми, провоцирует на членовредительство и обосновывает или допускает насилие и жестокость. То есть, если с очень конкретными вещами про алкоголь, курение и азартные игры понятно, то что такое насилие, это вопрос, потому что есть, насколько я помню, в федеральной службе, которая контролирует все, что у нас делается в эфире, по-моему, 2005 года такой приказ, который вот в связи с концепциями вещательными объясняет, что такое насилие на экране, и это действительно связано с очень жестоким обращением по отношению к людям и животным, членам родительства и так далее. Но мы-то ведь с вами понимаем, что «ну погоди» – это такой традиционный пример, это тоже проявление насилия. Любой из фильмов с боевиком, с хорошим концом – это тоже проявление насилия. Или любая программа, например, не буду называть канал, но там, где криминальная хроника с 7 до 9 вечера – это ведь тоже насилие.
С телеобозревателем Анной Качкаевой беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, какие фильмы и телепрограммы вы запретили бы смотреть своим детям. Объясняйте, почему. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, номер пейджера в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И теперь вы можете поделиться с нами, ответить на этот вопрос и через наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке. Ну а у нас есть первые дозвонившиеся. Сейчас в эфире Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро всем. Вы знаете, вот у нас была поговорка всегда в нашем государстве. У кого что болит, тот о том и говорит. А еще вот кто о чем, а не будем говорить, о сексе и блуде. А блуд, кстати говоря, с английского — это кровь. То есть это что-то кровавое, что-то неправильное. И вот надо просто перед этим законом сначала секс и порно объединить в одно расплевающее понятие. Ну или не расплевающее, а мешающее молодежи побыть молодежью.
Людмила, но такие передачи ведь в телеэфире появляются после 11 часов, когда дети-то уже должны спать?
Это должны. Но кто следит за этим, должны? Некоторые в ночь работают, у некоторых родители уснули, они встали. Это самое. Пусть после 11. Но дело в том, что вот как раз вчера я отключила радио, думаю, надо посмотреть, чем живет телевидение. Я сошла с ума. Первый, то есть второй и третий каналы, на третьем канале я не смогла смотреть, потому что сейчас дети не слушают вас. Постельные сцены, все, переключила я эту гадость на второй канал, а там полчаса французская семья, муж с женой, рассуждают, постоянно повторяя одни и те же слова о сексе, и кто такая женщина такого поведения, а чем она отличается от женщины такого поведения. Ужасные слова. Вот. И вот прямой вопрос, прямой ответ. Вот Лолита, большая жратва французский, широко закрытыми глазами, повар, ее жена и прочее, это все классика. Но они повторяются в течение года по 5 раз. Кому это очень интересно с возбуждающей точки зрения, пусть они купят этот фильм, но не на телевидении. На РЕН-ТВ ночь вообще невозможно смотреть. 2x2, сплошное хулиганничество, вот так скажу, чтобы не называть грубым словом, антиэстетика, потом озлобленность, рисунки все злые, глаза все злые, зубы остервенелые.
Это вы имеете в виду мультфильмы, которые идут на телеканале?
Они там, по-моему, круглые сутки идут, я не проверяла. Дом 2. Там грубиянство, опять скажу, драки, безработица, единоцель такая у них, овладеть друг другом, и все это в каком-то пошловатом и даже пошлом виде. А «Счастливы вместе» последнее время опошлились. Но «Папины дочки» я единственное могу иногда для отдыха посмотреть. Очень демократичные, симпатичные, все учатся, работают, воспитывают, порядочные, семья, ну, как-то без таких патологических комплексов. А на ТНТ можно смотреть только «Такси» и «Необъяснимый факт». Вот надо еще исключить «Голые и смешные». А посмотрите рекламу о Коле, которого зовут Джулио.
Спасибо, Людмила. Это был звонок от Людмилы из Москвы. Вот такие вот рекомендации телезрителя. Сергей из Армавира сейчас в прямом эфире. Сергей, доброе утро. Какие вы программы и фильмы своим детям запретили бы смотреть на телевидении и в кинотеатрах?
Доброе утро. Ну, во-первых, сейчас запрещать уже поздно. Ну, если уже, как говорится, эти передачи идут по телевидению. Ну,
запрещать поздно, потому что у вас дети выросли уже?
Это дело ж не в этом. Дело в том, что... Ну, запретный плод, он сладок, как говорится. И, ну, кино, возьмите мультфильмы, да, они все, ну, многие имеют агрессивные такие, как бы, кадры, да, вот. Ну, нельзя же, надо, как бы, ну, сделать так, что альтернативные передачи, была как конкуренция. И вот добрые такие вот содержательные передачи, они бы взяли вверх. И потом, у нас есть же министр культуры, который должен мал-мальски разбираться в хороших книгах, хороших кинофильмах. Я имею в виду хороших, в прямом смысле слова. Вот. А вот депутаты, вот сцена, где товарищ Жириновский таскает за волосы депутата женщину. Ну, вот это запрещать надо не показывать. Вот, как говорится, судьи кто? Вот они соберутся, вот нельзя, да? И потом вот, где нельзя, где, значит, запретить там, где выпивают, где сигареты выкуривают, да? А ведь алкоголь-то, он продается, и сигареты продаются. Вот.
А вы бы предложили запретить торговать этими товарами?
Я нет, ни в коем случае. Вот именно я не запрещаю. Ведь, как говорится, ну, исток есть этому, вот. И в фильмах это показывают. Вот возьмите все сериалы, да? Ну, такие есть пустые, я не буду называть. Вот передачи я не хочу тоже называть. Я просто беру, я и не смотрю их, вот 5 секунд.
Нет, посмотрю. Сергей, почему вы называете? У нас вопрос именно так сегодня и звучит. Назовите фильмы и передачи, которые вы запретили бы смотреть своим детям.
Ну, вот «Дом-2», такая, ну, пустая передача, честно говоря.
И, между прочим, больше всех слушателей о ней говорят, и да. Сообщения, которые к нам приходят, и... пишут именно про канал ТНТ и вот эту передачу Ксюши Собчак.
Вы знаете, вот иногда хорошие вот типа «Шрек» мультики, вот мультфильмы, да, «Ледниковый период» все части, вот это добрые мультфильмы такие, вот. И еще можно запретить, я не знаю, ну, отдельные кадры, вот, ну, как... нашей действительности кровавой такой, понимаете, вот показывают, труп лежит там, у него глаза выколоны, где-то там в Чечне убили, вот были такие кадры, хотя...
То есть криминальные сводки, это, в принципе, тоже не очень хорошо для молодого зрителя.
Но, а ведь без них никуда не денешься, вот, или отдельный канал сделать, вот, или... Вот.
Поэтому... Или эти передачи убрать из эфира, когда к телевизору могут подойти дети?
Ну, они могут подойти в любой момент, и диски есть, DVD, ну что, запрещать, нельзя же запретить человеку дышать, в конце концов. Вот.
Спасибо, Сергей, это был звонок из Армавира, и еще один звонок мы примем, Людмила из Смоленской области, сейчас на линии прямого эфира. Людмила, доброе утро. А, нет, мне подсказывают, что, к сожалению, этот звонок сорвался. Но я зачитаю одно сообщение с нашего интернет-сайта. Напомню, адрес интернет-сайта www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке. Нам пишут из Нижнего Новгорода. «Я бы запретила и сейчас запрещаю смотреть криминальные сериалы с убийствами, насилием, особенно те, которые показывают на НТВ. Они изобилуют ненормативной лексикой и жаргонизмами. Надоело объяснять ребенку, почему убили того или иного героя, или что означает то или иное незнакомое слово». А вот мне говорят о том, что у нас есть звонок. Андрей из Нальчика. Доброе утро.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день. По поводу того, чтобы я запретил своим детям смотреть, ну, в общем-то... Конечно, «Дом-2», это, во-первых, хорошо, что он так, в общем-то, и не часто его показывает. А вообще, знаете, вот на мой взгляд, этот закон или постановление будет приниматься в другом немножко ракурсе. Давайте тогда не будем показывать ни трупы детей Беслана, которые показывали, вот когда были прямые трансляции оттуда. Давайте не будем кладбище показывать этих детей. Понимаете, то есть вещи, которые детям все-таки нужно смотреть. Я когда был в Беслане, это невозможно, знаете, взрослый мужик, я там вообще даже сейчас я сильно волнуюсь. По-моему, вот это надо показывать, а всякую такую дребедень, вот типа «Дома-2», наотрез. Спасибо.
Это был звонок из Нальчика от Андрея. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут переговоры президентов Азербайджана и Армении. Акции памяти убитой правозащитницы Натальи Истемировой прошли в ряде российских городов. Она была похоронена в четверг в своем родном селении в Чечне. По меньшей мере 9 человек погибли, десятки ранены в результате взрывов в отелях «Ритц-Карлтон» и «Мариотт» в столице Индонезии Джакарте. Президент Киргизии Курманбек Бакиев опроверг информацию о том, что в его стране появится вторая российская военная база. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к российским газетам. В студии моя коллега Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, с какими заголовками сегодня вышли газеты?
Газета «Время новостей». «Она говорила правду». Это цитата. Реакция президента Медведева на убийство правозащитницы Натальи Естемировой стала вчера, как полагает издание, главной новостью из Мюнхена, где проходил очередной раунд российско-германских межгосударственных консультаций. На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель господин Медведев выразил уверенность, что убийство правозащитницы связано с ее работой. И вот сказал вот эти слова, которые я уже процитировала. Напомню, это газета «Время новостей». Но много публикаций посвящено, собственно, визиту в Германию. Россия и Германия хотят идти нога в ногу, утверждает газета «Известия». А вот, возвращаясь ко «Времени новостей», еще одна интересная публикация «Рабочий кулак». Речь идет в этой статье о том, что независимые профсоюзы объединяются в правозащитное движение. Подтолкнул их, вероятно, к тому кризис, полагает газета. И вот вчера, после многолетних предварительных переговоров, Конфедерация труда России и Всероссийская конфедерация труда подписали договор об объединении. Первый совместный съезд трудюнионов, позиционирующих себя как независимые, должен состояться уже в октябре. Еще темы, которые привлекли всеобщее внимание, что и требовалось испытать, или же испытание булавы, опять самоликвидация. Очередные испытания прошли, ну и, как ясно из этих заголовков, как и прежде, ракета «Булава» уверенно пошла на дно. И еще тема одна. Экономические скачки на приз президента. Это газета «Коммерсант». Или же независимая газета. «И в бешеной скачке теряем мы лучших товарищей». Вот это вот цитата.
Каких товарищей?
Товарищи по СНГ, понятно. Понятно, товарищи по СНГ. Ибо вот на этих вот самых скачках, которые теперь позиционируют себя как неформальный саммит СНГ, присутствует будут только двое из Центральной Азии, Таджикистан и Казахстан. Кресла на трибунах для высоких гостей из европейской части СНГ могут, во всяком случае, пустовать. Не будет, конечно, Ющенко, и сенсационной стала новость, которую вчера передали белорусские информационные агентства, не приедет Александр Лукашенко. Газета «Коммерсант» полагает, что пять высоких представителей будут на этих самых скачках. Еще интересная публикация – это газета «Ведомости», «Торговый детектив». Битва торговцев, поставщиков, чиновников и депутатов за закон о торговле завершилась с неожиданным результатом. По дороге из президиума правительства в Госдуму в проекте появилась статья о пороге доминирования, которая, по эмоциональному выражению одного из участников рынка, ставит крест на развитие сетевой торговли. Выронили паспорта, та же газета, проиграв конкурс на поддержку системы выдачи биометрических загранпаспортов, федеральное государственное унитарное предприятие НИИ «Восход» попыталось остановить ее работу. Вот так, ни много, ни мало. А о Дмитрии Медведеве много пишут сегодня газеты. Во-первых, это законопроект, который внес президент и в который внес изменения. Взяток не брать, но докладывать, это газета. Отныне российские чиновники обязаны уведомлять прокуратуру о том, что им предлагали взятку, а также исключить из публичных выступлений упоминания иностранных валют. Ну и еще пишут о том, что Дмитрий Медведев стал главным законодателем. Информационный повод в данном случае – это сегодняшнее окончание весенней сессии Государственной Думы. Ну и вот как раз и говорят о том, что как главным законодателем и самым активным стал в эту сессию президент Дмитрий Медведев. «Добро пожаловать в обезьянник». Вот такое вот приятное приглашение. Это российская газета. Обезьянник, понятно, закавычено. Имеется в виду тут не зоопарк, а вовсе даже отделение милиции. И вот сегодня российская публикует новые правила поведения милиционеров в дежурной части, которые ввел своим приказом министр внутренних дел. Вернее, установлен более жесткий контроль над всеми сотрудниками, которые разбираются с гражданами, доставленными в отделение. Так что вот теперь в тот самый обезьянник приглашать будут более вежливо, чем это было раньше. Ну, во всяком случае, на это надеются. «Комсомольская правда». Правда, тут знак вопроса, но во всяком случае. Нищий безработный Андре отнял Лизу у матери ради высокой пенсии. Не исключено, что вот как раз для того иностранным отцам русские дети нужны, чтобы доить свои правительства, пишет «Комсомольская правда». Ну и газета «Новые известия». Удар на вылет. Термин спортивный и тематика спортивная. Среди жертв финансового кризиса, как пишет издание, оказывается все больше спортивных организаций.
Да, но при всем при этом фотография знаменитого футболиста Криштиану Роналду, который был продан в мадридский Реал за рекордную сумму. Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну а завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об обоснованности апокалиптических страхов относительно вируса свиного гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Запуск в среду космического челнока «Эндевор» вернул к жизни воспоминания о катастрофе шестилетней давности, когда, возвращаясь на Землю при входе в плотные слои атмосферы, сгорел челнок «Колумбия». Во время взлета «Эндевор» потерял несколько кусков изоляционной оболочки топливного бака. Камера зафиксировала около десятка обломков изоляции, некоторые из них ударились о поверхность «Эндевора». Специалисты считают, что это не представляет опасности для корабля, поскольку эпизод произошел на значительной высоте, где нет заметного атмосферного давления, которое бы увеличило силу удара. Тем не менее, возвращение проблемы, на борьбу с которой было затрачено несколько лет и десятки миллионов долларов был заново создан топливный бак, заставило НАСА заявить о приостановлении дальнейших полетов челноков. 17-летний калифорниец Зак Сандерленд стал в четверг самым юным мореходом, совершившим одиночное кругосветное путешествие. Он вышел на специально оборудованной 12-метровой яхте из Лос-Анджелесского порта 13 месяцев назад. Немногочисленные поломки, ни встреча с пиратами в водах неподалеку от Индонезии не остановили настойчивого подростка, который, как он шутит, был рожден на яхте. Его отец занимается строительством яхт. В свободное от борьбы со стихией время он учился, спал и был в постоянном интернетном и спутниковом контакте с семьей. Родители в ответ на упреки в бездушии отпустить 16-летнего ребенка в такое путешествие отвечают, что это лучше шатание по улицам. Невероятное приключение Зака обошлось семье в 140 тысяч долларов. Им грозит банкротство. Всемирная организация здравоохранения выступила в четверг с рекомендацией, звучащей, на взгляд человека непосвященного, вполне апокалиптически. Она предупреждает, что пандемия гриппа H1N1 распространяется невероятно быстрыми темпами. По ее оценкам, в Соединенных Штатах уже миллион зараженных, в Великобритании число зараженных увеличивается на 100 тысяч ежемесячно. Все это означает, что нет смысла учитывать каждый случай заражения, а стоит уделять внимание лишь особо губительным вспышкам заболевания. Иными словами, пандемия неконтролируема, и медики надеются на то, что им удастся локализовать лишь ее наиболее опасные очаги. Соответствует ли такое ощущение реальности? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Опасность есть, но я бы все-таки ее назвал потенциальной по отношению к тем пандемиям, которые поразили человечество в 20 веке. В отличие от этих трех пандемий, сегодняшнее распространение гриппа не вызывает такого количество смертных случаев, такого количества тяжелых случаев. И это обстоятельство, кстати, маскирует интенсивность распространения. Дай бог, чтобы эта особенность этого вируса сохранилась. Потому что если при такой интенсивности распространения и поражения, какая даже сегодня документируется, будет пораженность, как при испанке, это, конечно, ведет к очень печальным прогнозам.
Ну а насколько уровень поражения этим гриппом, миллионы заболевших, сравним с обычным сезонным гриппом?
Сезонный грипп поражает до десятков миллионов человек, поэтому сегодня это пока несопоставимо. Да и количество смертей в обычную эпидемию сезонного гриппа в Америке составляет несколько десятков тысяч человек, а не те сотни случаев смертельные, которые сегодня регистрируются.
Профессор, если число зараженных сравнительно невелико, смертность невысока, почему звучит такая тревога по поводу этой разновидности гриппа?
Тревога звучит потому, что вирус H1N1-2009, тот, который сейчас с такой интенсивностью распространяется по планете, имеет безусловное родство с возбудителем испанки 18-20 года, которая унесла 50 миллионов жизней. И это обстоятельство внушает серьезную тревогу.
А известно ли, что, собственно, отличает нынешний вирус от того губительного на клеточном уровне?
Тот вирус в чистом виде, в общем, не получен. Вирусология гриппа началась в 30-м и 32-м году, когда испанка уже была историей. Поэтому есть косвенные данные о том, что это был за возбудитель. Тем не менее, эти косвенные данные позволяют причислить вирус H1N1-2009 к тому же семейству, которому принадлежал возбудитель испанки.
То есть, будучи представителем этого семейства, он может скрывать в себе высокую поражающую способность?
Это произошло с испанкой, которая весной 18 года вызывала заболевания, ну, вполне сопоставимые с клинической картиной сезонного гриппа, а потом, вернувшись осенью, этот же возбудитель оказался вирулентным, претерпевшим мутационные, как мы теперь бы назвали, изменения и превратившимся вот в такого серийного убийцу.
Профессор Даниил Голубев комментировал последние сведения о взрывном распространении пандемии свиного гриппа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе программы «Время свободы». Встреча в Москве. Президенты Армении и Азербайджана обсуждают будущее Нагорного Карабаха. Российские спецслужбы получат неограниченный доступ к письмам и посылкам россиян. Экономическая панорама, обзор российской прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». И напомню, что сегодня мы просим вас назвать телепрограммы и фильмы, которые вы запретили бы смотреть своим детям. Государственная Дума России в первом чтении приняла проект закона о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Это одна из главных тем утренней программы «Время свободы». Напомню, телефон прямого эфира. Мы принимаем звонки в середине часа. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете присылать нам на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». И также ответить на эти вопросы вы можете, прислав нам сообщение на интернет-сайт наш www.svobodanews.ru.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио.